Наша сегодняшняя беседа будет на тему преображения Иисуса Христа. В течение земной жизни Иисуса Христа мы находим 7 важных событий. Иными словами, в жизни Иисуса Христа следует отметить 7 основных фактов, а именно Его рождение, Его крещение в Иордане, искушение от дьявола в пустыне, преображение, распятие, воскресение и вознесение. Вы сразу заметите, что преображение стоит в самом центре, посредине этих 7 событий в жизни Иисуса Христа. Тут мы и желаем остановиться и с Божьей помощью подчеркнуть его значение, отметив некоторые важные истины, которые, я уверен, послужат нам в назидание. Ввиду того, что тема обширная, мы используем 2 передачи на тему преображения нашего Спасителя. Следует рассмотреть это событие на горе Фавор, которое стоит в центре жизни Христа, особенно внимательно. Итак, да поможет нам Господь в смирении подойти к этой святой горе, взирая на того, который там был преображен, дабы Он сам открыл и изъяснил нам Его значение. А паче всего, чтобы Он сам открылся нам во всей своей красоте и славе. Итак, приступим к нашему тексту, записанному в 17 главе Евангелия от Матфея, начиная с 1 стиха. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра и Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Во-первых, обратите внимание на то, что слова «по прошествии дней 6» связывает происшедшее здесь тем, что произошло в предыдущей главе. Припомним, что случилось только что перед преображением Иисуса Христа. В Кесаре Филипповой, окружен своими учениками, Христос задает им вопрос: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Таково обыкновенно мнение людей о Христе, что, мол, Он хороший, добрый человек, великий пророк и учитель правды. Однако это лишь частичное понятие о Христе. Почему Христос и обращается к ученикам, говоря: «А вы за кого почитаете Меня?» И вот Петр, как мы увидим, отвечает по откровению свыше, говоря: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне, не на Петре, не на его свидетельстве, а на камне Христос, Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. А что свяжешь на земле, то будет связано в небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Таково было обращение Петра, когда впервые по божественному откровению ему было открыто ясно и отчетливо, что тот, который стоял перед ним, был никем иным, как помазанником Божьим, долгожданным Мессией, самим Сыном Божьим. К такому заключению человек не может прийти путем рационализации. Это свидетельство не было результатом какого-нибудь процесса человеческого ума, а было оно результатом сверхъестественного, божественного откровения. И теперь сразу же после этого благословенного события, после этого чудного откровения, Христос делает первое отчетливое заявление о своих предстоящих страданиях и смерти, говоря, что должно ему идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Итак, открыв сперва ученикам о божественном своем происхождении, Господь им теперь дает другое откровение. Он открывает им истину о кресте, о страдании, о позорной смерти и, наконец, о своем воскресении. Иными словами, до сего момента Христос им ни слова не говорил о своей смерти, и мы обнаружим, что они не были в состоянии принять эту истину еще. В ответ на это второе откровение, данное Христом ученикам о своей смерти и страданиях, Петр сопротивляется, говоря: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Это и было восстание человеческого властного «я» против божественного «должно». Тут мы видим столкновение, сопротивление, да, если хотите, вражду между двумя противоположными принципами. Эти два принципа являются в прямом контрасте между собою, не в состоянии прийти к взаимопониманию или соглашению. Сосуществование этих двух принципов так же невозможно, как заставить дьявола сотрудничать с Богом. Иисус является олицетворением или воплощением одного принципа, то есть что Божие, а Петр в данном случае является представителем другого. И они совершенно противоположны друг другу. Один говорит, что без Бога нет правды, нет истины, нет добра, а другой говорит, что добро человек может достичь без Бога. На этой идеологической почве сосуществование невозможно. Следовательно, тут столкновение, расхождение между Иисусом Христом и Петром. Да, этому же Петру, которому Иисус сказал: «Блажен ты, Симон Ионин», теперь Христос должен сказать: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Не мудрено, что наш текст начинается словами «по прошествии дней шести». Что случилось в течение этих шести дней? Нам в Писании не сказано. Иными словами, между происшедшим в Кесарии Филипповой и преображением Иисуса Христа, когда Он взял на гору Петра, Якова и Иоанна, как Лука говорит, чтобы помолиться, и там преобразился перед ними, происходит полная тишина, молчание, нет общения, нет разговора между Христом и учениками. Да, ученики были готовы верить и следовать за Христом до тех пор, пока оно не противоречило их личным человеческим выгодам и расчетам. Но как скоро желания и действия Христовы не соответствовали их взглядам и понятиям, Петр и остальные его ученики были готовы отказаться от Него. До тех пор, пока Христос не заявлял о необходимости принятия креста, связанного со стыдом, страданием и кровью, ученики всем были довольны и готовы следовать за Христом. Когда же Спаситель начинает говорить о кресте, плотское, человеческое в них сразу же наполняется сомнениями о необходимости всего этого. Они не могли просто и доверчиво следовать за Иисусом Христом, но должны были проявить свою мудрость, заявив Христу: «Да не будет этого с тобою». С этого момента и начинается расхождение между Иисусом Христом и Его учениками. Возлюбленные, это расхождение начинается в такие моменты нашей жизни, когда, по нашему мнению, нам кажется невозможно следовать за Ним, и мы отказываемся следовать за Ним просто верой. Оно обыкновенно начинается в каком-нибудь кризисе нашей жизни, когда Господь велит и призывает к Высшему. И так как путь к высшей духовной жизни вымощен страданиями, крестом и стыдом, то мы отказываемся. Заметьте, с какой строгостью Христос упрекает Петра за его отрицательное отношение ко Христу. «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но то, что человеческое». Заметьте, он не только сам отказывается этим от креста, но он ставит препятствие Христу идти этим путем. И заметьте, что с этого момента вкрадывается мучительное чувство расхождения между учениками и Христом. Наступает это неприятное, тягостное молчание, вызванное расхождением во взглядах и несогласием. Какая тяжелая атмосфера там, где нет согласия между людьми. Такая молчаливая борьба может длиться часами, днями, неделями, месяцами и даже годами. Один ожидает, пока другой смирится и нарушит молчание извинительным словом. Но того же ожидает и другой. И чем дольше они ждут, тем тяжелее делается и труднее взять инициативу, чтобы сказать хоть одно слово. После шестидневного молчания инициативу нарушить это молчание и возобновить общение берет Иисус Христос. Он ведет их на гору молиться и таким образом делает первый шаг к восстановлению нарушенного общения. Слушайте, «и возвел их на гору высокую от них и преобразился перед ними». И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Немедленно возникает вопрос, зачем явились Моисей и Илья на эту гору? И о чем у них шла беседа? Между Христом и учениками было молчание. Не было беседы из-за несогласия во взглядах, по отношению предстоящих страданий Иисуса Христа. А между Христом, Моисеем и Ильей было общение. Евангелист Лука нам говорит, о чем между ними шла беседа. Они говорили об исходе Христа, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме, то есть о его страданиях и о его смерти. Какое же значение имеет явление этих двух ветхозаветных мужа Моисея и Ильи на горе Преображения? Следует взять во внимание тот факт, что ученики эти были ортодоксальными евреями, которые питали свои надежды о грядущем Мессии ветхозаветными обетованиями. Но делали они ту общую ошибку, что останавливались только на тех обетованиях и пророческих изречениях о Христе, которые говорили о Христе во славе Его, и совсем пренебрегали теми пророчествами, которые указывали и на смирение, страдание и смерть Мессии. Евреи, читая Ветхий Завет до сего дня, делают ту же ошибку. Они изучали Писание, но лишь частично. И вот тут на горе Фавор явились два представителя Ветхого Завета, закона и пророков, Моисей и Илья. И во всеуслышание учеников ведут беседу с Христом об Его исходе, то есть о страданиях и смерти Его. Господь по великой милости Своей, чтобы восстановить общение со Своими учениками, созвал Моисея, представителя закона, и Илью, представителя пророков, чтобы напомнить и подтвердить факт, что и они говорили и предсказывали то самое, что Христос им сказал в Кесарии Филипповой. А именно, что он должен пострадать за грехи мира и воскреснуть в третий день. Но как будто это не было достаточно, ибо вдруг мы слышим еще другой голос, свидетельствующий о той же истине, о которой беседовали эти два небесных посетителя с Иисусом Христом. Сказано: «Се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголивший: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Подумайте, возлюбленный, сам Бог Отец ради блага заблужденных учеников для их назидания говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Они были в несогласии с Иисусом Христом. Они не благоволили к Нему, когда Он говорил им о кресте. Бог Отец же говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Иными словами, все, что Сын мой делает, и все, что Он говорит, я с Ним в полном согласии, а вы нет. Свое благоволение к Сыну своему Бог Отец высказал при крещении Иисуса Иоанном в Иордании, и теперь 3 года спустя, всего лишь 3 месяца до его исхода, вновь слышен глас Божий с неба: «Се Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Они Его не слушали. Да, до определенной степени, поскольку они могли с Ним согласиться, они слушали Его. Но когда Спаситель начинает говорить о кресте, о страданиях, они наполняются сомнениями о необходимости всего этого. Христос сказал: «Должно мне идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». Это маленькое слово «должно» исключает иной выбор действия. Оно указывает одно лишь направление. Тут не смыслены ни «если», ни «но». Это обязательство, которое сам Отец установил, и другого выбора и выхода нет. Христос должен идти в Иерусалим, в самый нерв и центр противления и опасности, ибо такова была о нем воля Божия. Согласно человеческому мнению, то следовало всячески избежать, обойти как-либо Иерусалим и не попасть на место казни. Однако Христос именно этим путем пошел, и Отец говорит: «Се Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Он идет в Иерусалим, чтобы спасти тебя и меня. Иного способа спасения грешника Бог не имел, только пожертвованием Сына Своего на Голгофском кресте. Мой дорогой брат и сестра, в общении ли ты с Господом? В согласии ли ты с Ним? Если нет, то слушай Его. Он тебе укажет причину расхождения между тобой и Им. Он сегодня желает возвратить тебе радость твоего спасения. Прими всего Христа. Если тебе сейчас все не ясно, то дай Ему объяснить. Если Бог Отец благоволит к Сыну, то кто мы, чтобы были в несогласии с Ним? Его слушайте, говорит нам Господь. Но это слово и тебе, дорогой грешник, еще не принявший Иисуса Христа как твоего личного Спасителя. Пойдя на крестную смерть, Христос исполнил волю Божию. Он совершил спасение для всего мира, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Для учеников эта истина была неясна, и только после воскресения Христа они поняли необходимость Его смерти на Голгофе. Быть может, и тебе не все ясно, то умоляю тебя, слушай Его, покайся и веруй в Евангелие. А Евангелие заключается в том, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Эту самую благую весть мы слышим и тут на горе Фавор, где преобразился Иисус Христос. Видите, Евангелие в том, что Он не остался на этой горе. Нет, Он сошел в долину и там нашел тебя и меня, подобно бесноватому мальчику, который был терзаем, дьяволом и грехом. И Он, как Его, взял нас в свои объятия и понес нас на другую гору, гору Голгофа, чтобы там умереть заместительной смертью праведник за неправедных, дабы мы имели в Нем оправдание и жизнь вечную. Мой друг, слушай Его, верь и живи, отдайся Ему сейчас, пусть Он сам тебя спасет. Он только желает твоей веры, да поможет тебе Господь верить сейчас. Аминь.